волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: как продвигается расследование убийства армянской семьи Аветисян? Следствие не исключает наличие подельников у предполагаемого убийцы. Обсуждение итогов опроса Национального демократического института США по Грузии. Молгобекский городской суд признал жителя Ингушетии виновным в хранении оружия. И, как обычно, по воскресеньям рубрика «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Скопье проходит акция с требованием отставки правительства. В Ленинградской области открыт памятник Владимиру Путину. Кадыров назвал Царнаева жертвой американских спецслужб. В столицу Македонии, город Скопье, сегодня прибыли тысячи людей со всей страны для участия в антиправительственной демонстрации. К проведению акции протеста призвали оппозиционные партии во главе с Социал-демократическим союзом Македонии. Организаторы акции хотят, чтобы демонстранты оставались в правительственном квартале до тех пор, пока премьер-министр Никола Груевский и члены его кабинета не подадут в отставку. Груевский сообщил вчера, что не намерен подавать в отставку или соглашаться на создание переходного правительства. Как ожидается, завтра, 18 мая, в столице Македонии пройдут проправительственные демонстрации. Македония переживает политический кризис, который в последнее время углубился после скандала, связанного с подслушиванием телефонных разговоров и беспорядками на севере страны. Неделю назад в городе Куманово в столкновениях погибли 8 полицейских и 14 вооруженных людей, которые предположительно являлись этническими албанцами из Косово. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Джохара Царнаева, приговоренного к смертной казни за теракт на финише бостонского марафона, жертвой американских спецслужб. Об этом Кадыров написал в своей странице Инстаграм. Кадыров заявил, что после гибели Тамерлана Царнаева при очень странных обстоятельствах и убийствах Ибрагима Тадашева на допросе за решеткой остался один Джохар Царнаев, которому, по мнению главы Чечни, спешно предъявили обвинения по трем десяткам статей. Кадыров не верит, что Царнаевы без ведома спецслужб США совершили этот теракт, если они его и совершили. 15 мая коллегия присяжных на судебном процессе в Бостоне постановила, что Джохар Царнаев должен быть приговорен к смертной казни. Братья Царнаевы Джохар и Тамерлан обвиняются в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Его жертвами стали 3 человека, более 260 получили ранения. Джохар был впоследствии арестован, а Тамерлан убит полицейскими при задержании.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ленинградской области под поселком Агалаково петербургская казачья община открыла памятник президенту России Владимиру Путину. Его впервые показали журналистам 16 мая, когда казаки отмечали день рождения своего лидера, руководителя казачьего общества Петербурга Ирбис атамана Андрея Полякова и обустройство поселения в Агалатово. Как сообщают «Невские новости», по замыслу автора Путин изображен на манер римских императоров в тоге и с гербом страны на медали. Он был создан в мастерской скульптора Павла Грешникова. Бюст сделан из искусственного синтетического материала. По словам атамана Андрея Полякова, как только позволят средства, бюст сделают в 2 раза больше и отольют в бронзе. Вот что заявил Поляков в субботу агентству «Рейтер» после церемонии открытия памятника. Отмечается, что в будущем рядом с бюстом Путина появятся еще 2 скульптуры. Памятник погибшему казаку, прообразом для него станет петербургский казак Дмитрий Сизиков, погибший в так называемой Новороссии, и памятник атаману всевеликого войска Донцова Петру Краснову. Бойцы украинского батальона «Айдар» задержали на востоке Украины двух российских военнослужащих. Задержанные являются сотрудниками Главного разведывательного управления России, сообщают в штабе спецоперации украинских войск. В Министерстве обороны России эту информацию не комментируют. За сутки в боях на востоке Украины погибли трое военнослужащих правительственных войск, 17 ранены. Военные попали под обстрел у города Светлодарск Донецкой области и города Счастье Луганской области. В командовании украинской армии заявляют, что сепаратисты ведут огонь из артиллерийских орудий, калибр которых запрещен к применению в Донбассе Минскими соглашениями. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщают, что украинские военные в ночь на 17 мая обстреливали Донецк, Горловку и Широкино. Информации о потерях среди сторонников ДНР или мирного населения нет. Президент Украины Петр Порошенко призвал очистить Украину от символов коммунистического прошлого и заявил, что советская репрессивная машина применяла все возможные методы в борьбе со стремлением украинцев к собственному государству. Во время выступления, приуроченного ко дню памяти жертв политических репрессий, Порошенко отметил, что советский режим уничтожил миллионы невинных людей. По его словам, репрессии в СССР можно сравнить с убийствами и пытками в немецко-фашистском концлагере Бухенвальд во время Второй мировой войны. Президент заявил, что на Украине никогда не допустят геноцида украинского народа и отметил, что жертвами сталинских репрессий стали более 100 тысяч украинцев. По словам Порошенко, это были не враги народа, а обычные рабочие, учителя, священники, ученые и писатели, которые любили свой язык и землю. На Украине сегодня вспоминают жертв политических репрессий 1937-38 годов. Памятные мероприятия проходят в Национально-историко-мемориальном заповеднике «Боковенские могилы», где во времена СССР расстреливали осужденных советской властью.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Малгобекский городской суд признал жителя селения Сагопши виновным в незаконном хранении оружия. Доводы защиты об отсутствии в уголовном деле доказательств вины осужденного суд оценил критически. Тему продолжит Тимур Акеев.
Летом 2014 года молодой житель Ингушетии Ислам Евоев оказался в числе тех, кто попал под подозрение в пособничестве боевикам. 17 июня в селении Сагопши сотрудниками силовых структур были задержаны несколько местных жителей. Среди них оказался и Ислам. Во время обыска по месту его проживания обнаружились боеприпасы. По версии правоохранителей, наличие в доме патронов и двух самодельных гранат доказывало связь Евоева с членами НВФ. Силовики так торопились получить признательные показания от самого задержанного, что не позаботились о присутствии адвоката во время его допроса. А когда адвокат встретился со своим подзащитным, то тот пожаловался на пытки и побои. Ходатайство о возбуждении уголовного дела против сотрудников, превысивших свои должностные полномочия, прокуратура отклонила, объяснив тем, что гематомы, зафиксированные судмедэкспертизой, Евоев получил, ударившись при посадке в машину и когда неудачно поскользнулся в камере. Почти 8 месяцев тянулось следствие. Первоначально выдвинутое обвинение в изготовлении оружия не нашло своего подтверждения, как, собственно, и факт пособничества боевикам. Оставались боеприпасы. Уголовное дело по обвинению в незаконном хранении оружия передали в суд в конце января 2015 года. Вина Евлоева доказывалась показаниями сотрудников, проводивших обыск, протоколом осмотра жилого помещения, под которым подписались понятые из числа военнослужащих, и заключением эксперта о том, что изъятые в доме боеприпасы в большинстве своем годны к применению. Изначально обыск в доме Евлоевых был незаконным, заявил в суде во время прений адвокат Магомед Гандаур-Эги. У сотрудников ФСБ на руках было постановление суда на проведение оперативно-розыскных мероприятий, включавших в себя обследование помещений, зданий, сооружений, но никак не жилья. По мнению адвоката, для обыска в жилом помещении необходимо согласие хозяев дома или постановление на обыск, полученное в рамках уже возбужденного уголовного дела, которого на момент проведения обыска в доме Евлоевых еще не было. Более того, перед самим обыском из дома вывели его жильцов, а затем несколько минут сотрудники обследовали помещение без свидетелей. поставила защита под сомнение и объективность понятых, находившихся, как считают адвокаты, в прямой зависимости от сотрудников, руководивших спецоперациями. Да и с боеприпасами вышла путаница. Согласно протоколу осмотра, в доме Евоевых изъяли две хаттабки, патроны трех разных калибров, глушитель и банку с порохом, а на экспертизу передали только хаттабки и патроны двух калибров. Второй адвокат Джабраил Шанхоев обратил внимание судьи на тот факт, что следствие не объяснило причину появления боеприпасов в доме Евоевых, а также не указало на факты, на основании которых делаются выводы о принадлежности патронов именно Исламу Евоеву, а не другим членам его семьи. Сам обвиняемый также заявил о своей невиновности и напомнил судье о том, что по данным дактилоскопической экспертизы на изъятых боеприпасах нет отпечатков его рук. Между тем, судья Кокурхоев отнесся критически к доводам защиты. Он указал на то, что разрешение на обыск в доме Евлоевых было заложено в наименовании постановления Верховного суда. Показания родителей Евлоевых и других свидетелей защиты оценил как надуманные, а доказательства вины обвиняемого признал законными и достаточными для правильного разрешения дела. 8 мая судья подвел итог судебного разбирательства – год и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вынесен с нарушением норм процессуального права и абсолютно неадекватен фактам, изученным в ходе судебного следствия, считает адвокат Магомед Гандур-Эги. Адвокаты намеренно обжаловали решение Малгобекского суда и добиться отмены обвинительного приговора. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
На этой неделе в нашей рубрике «Некруглый стол» мы обсуждали итоги опроса Национального демократического института США с политологами из Тбилиси Зурабом Бигвава и Торнике Шершинидзе. Беседовал мой коллега Демис Паландов.
Батона Торнике, я хочу задать вопрос первый вам. Как вы оцениваете итоги этого опроса вот для двух основных политических сил, для грузинской мечты и национального движения?
У обоих серьезные проблемы, как мы видим. Рейтинг мечты падает, и это объяснимо теми событиями, которые разворачиваются между нами. Это и экономический кризис очень серьезный, это политический кризис и разные. Это звезд криминала, ну не такой же, как в 90-е годы, но все равно по сравнению, например, с правлением Саакашвили, криминал растет, это уже ясно становится. И второе, проблема национального движения, это на то, что падает рейтинг правящей коалиции, за их счет не растет, так сказать, рейтинг национального движения. То есть
не только национального движения, но и ни одной оппозиционной партии.
На самом деле,
не растет.
Меня больше всего потрясла вот эта цифра, что 27% опрошенных говорят «не знаю». Это вообще характерно для грузинской политики? Люди не хотят говорить о своих политических
проблемах? Наверное, но не в такой степени, да. Не в такой степени. Была похожая ситуация в 2012 году перед парламентскими выборами. Там очень многие просто-напросто не признавали, что они собирались голосовать за грузинскую мечту, просто боялись это признавать. Но еще многие еще, наверное, тогда не определились. Они определились после известного скандала. И очень многие, наверное, боятся признать, что они ошиблись в 2019 году. И, так сказать, не хотят признать, что они ошиблись. И сейчас они собираются голосовать за других. Но за кого голосовать, это они еще не знают.
Мне так не кажется. И почему не кажется? Потому что здесь вся система оценивается с разных точек зрения. Это, как вы сначала сказали, это экономические вопросы, это политические вопросы, нерешенные проблемы и так далее, и так далее. Ну, ладно. Это не имеет значения, потому что на сегодняшний день в Грузии ситуация, когда инфляция или слары происходят какие-то очень неприятные вещи, поднимается доллар, падает лары. Вся эта ситуация и оппозиционные СМИ, которые очень серьезно влияют на умонастроение людей, и активно среди пропагандируют и предвещают большой спад рейтинга в будущем грузинской мечты. Проигрыш на следующих выборах в 2016 году. Но это кажущееся, так сказать, иллюзорное восприятие. И почему я так думаю? Потому что грузинская мечта проводит принцип не пропагандировать или не пиарить свои достижения до какого-то времени. Может быть, это пиар какой-то, в принципе, или пиар-стратегия какая-то. Но, в конце концов, у правительства всегда есть свой ресурс влияния на и влияние, и показы тех дел, которые для населения очень небезразличны.
Батон Узураб, ну вопрос пиара – это вопрос пиара. Хотелось бы все-таки каким-то образом понять, что люди хотят сказать грузинской мечте, потому что мы все время перескакиваем на то, что вот это пиар, а то не пиар. Очень простая вещь. Министерством здравоохранения довольны там 44, по-моему, процента участников опроса, а работает Минфина там 6%, понимаете? И можно говорить, что политика социальная грузинской мечты явно пользуется популярностью в Грузии, а экономическая политика, экономическое положение у людей ухудшается, потому что, ну как, если у вас 34% говорят, что их экономическое положение с тех парламентских выборов 2012 года ухудшилось, и это существенно отличается от там 2013 года, вы же не можете сказать, это пиар или не пиар?
Я не хочу говорить о том, что у грузинской мечты отличная сегодняшняя ситуация, у нее отличная, и политический рейтинг у него большой. Нет, грузинская мечта на сегодняшний день, его рейтинг упал больше, чем упал Лари. Так что это объясняется очень многими объективными причинами. Но так или это реальная ситуация такая, какая она есть. И на сегодняшний день грузинское общество говорит грузинской мечте, что она в какой-то критической ситуации, если она не изменит свою политику, если она...
А в чем это может выразиться?
Знаете, очень трудно сейчас сказать, в чем это может выразиться. Но я свой прогноз сделаю, вам почему-то не понравился мой прогноз, но мне кажется, что на следующих выборах грузинская мечта будет единственной, единственной силой, которая будет иметь в парламенте большинство, все равно будет иметь
большинство. Ну, понятно, большинство. Да, хорошо. Батон Узураб, да, давайте мы послушаем второго эксперта, Торники Шарашинидзе. Вы, во-первых, закончите свой прогноз.
Мне так удалось закончить свою мысль. Вопрос стоит так, таким образом. В грузинской мечте нужно улучшить, так сказать, свои показатели, улучшить свою работу. Но если грузинская мечта не изменит свой подход, если она не откроется, так сказать, если она не привлечет новые кадры, новые интеллектуальные ресурсы, это ей не удастся. Потому что прошло уже больше, чем достаточно времени, 2,5 года, еще больше, и пока что мы ничего особого не увидели. Если она не изменится, тогда ей ничего не удастся.
Батон Торники, ну вы о чем вы конкретно говорите? Да, вот если верить этим данным, но Дар Хадури уже сказал, что он не верят этим данным, да? Но если им верить, то получается, что экономический блок этого правительства как минимум сейчас висит на волоске. Потому вы об этом говорите сейчас, Батон Торники? Вы имеете в виду, что нужно
не
менять...
Только. Да. В первую очередь, конечно, экономика, потому что Лари особенно бьет по карманам простых людей, конечно. Но вообще, если мечта не изменит свой подход, в первую очередь, если мечта не признает свои ошибки, тогда ничего ей не удастся. Мечта не признает свои ошибки. И сейчас Нодар Хадури говорит, что он не доверяет вопросам НДА. Что это говорит? Что они просто не хотят признавать свои ошибки. Харибашвили во время своего выступления в парламенте сказал, что когда он выступал, Лари поднимался. И Харибашвили сказал, что если сейчас оппозиция не станет признавать те достижения, которые достигла грузинская мечта, тогда с ней нечего говорить. Ну, знаете как, кое-чем, например, свобода прессы, здесь ситуация улучшилась. Ну, еще кое-что, надо выручить.
Но просто с Лари тоже получается очень странно. Батон Торники, вот я сейчас сижу в студии в Чехии, здесь курс чешской кроны, он действительно тоже серьезно опустился по отношению к доллару. Было там 19-20, сейчас 24,5-25. Да. Этот процесс, который во всем мире происходит.
У Чехии не такое, я знаю, но у Чехии нет такого катастрофического торгового дефицита, как у нас. У нас торговый дефицит очень большой, мы очень много импортируем, в отличие от Чехии. У Чехии очень много туристов. У нас тоже много туристов, но, к сожалению, у нас туристическая индустрия получила огромный удар благодаря этим дурацким новым регуляциям, визовым регуляциям, я говорил. Если сейчас не упразднить те визовые регуляции, которые почему-то ввели, тогда мы потеряем еще и этот доход. И, кстати, из-за того, что лари сейчас упал по отношению к доллару, у нас есть хороший шанс привлечь еще больше туристов. Но три тех регуляции, которые недавно приняли, и которых пока что не упраздняют, из-за этого приток туристов у нас очень прибавилось, как мы знаем. В отличие от Чехии, опять же.
Батон Узураб, а вы ждете каких-то изменений в составе правительства по результатам вот этих исследований?
Нет, я не жду изменений по результатам этих
исследований. Но по результатам работы правительства тогда, да.
Но я жду, что у правительства будут серьезные смены и серьезные обновления, это точно. И я согласен с Турникой, когда он говорит, что если грузинская мечта не изменит свои действия и своих людей, много новшеств не принесет, и ноу-хау, я не знаю, если я никак не смог. Если оно не изменит свои стратегии, будет нисходящее по отношению к его рейтингу, и рейтинг его будет падать еще.
Вы слушали рубрику «Некруглый стол» об итогах опроса Национального демократического института США. С политологами Зурабом Бигвава и Торники Шарашенидзе беседовал мой коллега Демис Паландов.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Только хорошие новости» с Александром Черкасовым. На этот раз, разумеется, о свадьбе тысячелетия, как ее нескромно назвал глава Чеченской республики, и о чеченских адатах.
«Из Чечни. Только хорошие новости». Все новости начинаются и заканчиваются сообщениями о свадьбе, наконец-то сыгранной в Грозном. Свадьбе, состоявшейся, несмотря на возмущение остатков российской общественности. А может быть, как раз по причине такого возмущения. Есть еще в богоспасаемом отечестве отдельные руководители, всегда доводящие дело до конца, и любой гвоздь, забивающий по шляпку. Возмущение общественности касалось по преимуществу возраста невесты, 17 ей лет или 18, а также возмущение касалось ужасных и варварских законов гор. Категорически не могу с этим согласиться, ни с первым, ни со вторым. Во-первых, в России, российским федеральным законом, брак вообще-то возможен в некоторых случаях с 16 лет, а в случаях исключительных с 14. Дело тут скорее в добровольности. И даже если, согласно праву обычая, согласие дает не сама невеста, а ее семья, все равно вопрос в добровольности этого согласия. А во-вторых, по порядку, но не по значению, о самом праве обычая. Обычное горское право, адат, хотя и не кодифицировано, не записано, но весьма логично. И особенно логично в той части, где стыкуется с плоскостью, с законами равнины, с писанным имперским правом. Эта стыковка прежде всего в разделении одного от другого. Горец, отправляющийся на службу, то ли в государево войско, то ли, как Квентин Дорвард, ко двору французского короля, принимал на себя контрактные обязательства, которые свято выполнял. Зато их и ценили, за верность принесенной клятве, присяге. Но это никак не сказывалось на его положении и отношениях в общине. Использовать преференции, преимущества, которые давала имперская власть, было категорически нельзя. Нельзя даже в таких важных делах, как кровная месть. Многие удивятся. Но кровная месть была запрещена в советское время на зоне. Там мстителю облегчала бы его дело власть, ограничившая свободу кровника. Так было, по крайней мере, еще в 80-х годах прошлого века. По той же причине кровная месть была заморожена на время ссылки войнахов в 44-57 годах. Тогда власть прикрепила всех кровников в местах спецпоселения. Использовать это было нельзя. Тем более, при осуществлении права обычая категорически неприемлемо, если говорить советским канцелярским языком, использование служебного положения. А если таковое положение было использовано, то это уже не по адату, а вопреки ему. Это касается всех сторон обычного права. И кровной мести. Если ты человек в форме, числишься за каким-то департаментом и носишь оружие, использовать это нельзя. И примирение тоже касается. Если, урегулируя кровную месть, кто-то до убедительности приведет сотню своих вооруженных подчиненных, чтобы другая сторона согласилась на примирение, это тоже вопреки праву. И семейного права это тоже касается. Наверное, это ключевой вопрос. Как мы видим, право обычая действует, даже когда его всячески подавляют и загоняют вглубь. И это отчасти обнадеживает, если мы взглянем в будущее. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Дискуссии о путях создания реального сектора экономики в самопровозглашенной республике Абхазия идут в абхазском обществе немало лет, но перспективы по-прежнему туманны. О достоинствах и недостатках абхазского экономического сектора рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей, пел когда-то Юрий Висбор. В Абхазии, увы, нет ни ракет, ни балета, но зато намечено строительство здания казначейства. Я привык критически относиться к критическим эскападам политической оппозиции, сортируя в них общие слова и замечания по конкретным просчетам власти. Но вот какое обвинение в адрес предыдущей властной команды всегда представлялось мне неопровержимым и краеугольным, то, что не предпринимается шагов по открытию новых производств и созданию реальной экономики. И вот вчерашняя оппозиция стала сегодняшней властью. Разумеется, зазвучавшие прошлой осенью упреки отдельных интернет-пользователей в ее адрес, что же вы сами, как и предыдущая власть, пользуетесь российской финансовой помощью, иначе чем глупостью не назовешь. Понятно, что в одночасье от этой помощи не откажешься. Но как раз и надо изо всех сил использовать ее для приобретения, как принято говорить, удочки, а не рыбы. Кстати, теоретически это именно так и представлялось. Ведь не случайно в предыдущие годы действовал комплексный план, а ныне действующий план российской финансовой помощи называется инвестиционной программой, ведь инвестиции, как известно, предполагают отдачу. Но вот недавно, во время встречи в абхазском парламенте с представителями правительства республики, я впервые услышал озвученные новым только что назначенным министром экономики данные о том, как будут потрачены более 9 миллиардов рублей, которые в течение ближайших 2,5 лет поступят в рамках инвестиционной программы. Причем эти цифры были приняты еще в прошлом ноябре. И что же? Снова привычное. На развитие и ремонт дорожной сети выделен почти 1 миллиард рублей. Около 2 миллиардов на ремонт и реконструкцию многоквартирных домов и благоустройство территории, на энергетическую отрасль 733 миллиона, на водоснабжение, водоотведение и канализацию более 1,5 миллиардов. В сфере образования нужно освоить 1 миллиард 120 миллионов рублей. Расходы на ремонт зданий Верховного суда, Абхазского госуниверситета и строительство здания казначейства составят почти 500 миллионов рублей. Здание казначейства придется строить с нуля. Вот на этом казначействе я, что называется, споткнулся. То есть, понимаете как? Ничего не имею против казначейской системы, о необходимости и планах, по введению которой в Абхазии слышу на различных заседаниях уже больше года, как и против того, чтобы сотрудники казначейства работали в приемлемых и даже самых комфортных условиях. Но на фоне того, что в Сухуми хватает заброшенных пустующих зданий, которые можно было бы привести в порядок, или пустующих офисных помещений, сильнее во вновь отстроенных зданиях, а особенно на фоне того, что ряды абхазского чиновничества продолжают расти, в отличие от рядов производящих материальные блага, мне это показалось какой-то фантасмагорией. Кстати, многие годы у нас рассуждают о необходимости создания Конституционного суда. Может, и для него в случае его учреждения потребуется строительство особняка. Правда, на государственное софинансирование инвестиционных проектов, нацеленных на развитие реального сектора экономики, планируется отпустить 944 миллиона 600 тысяч рублей. Целая десятая часть инвестиционной программы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузии не требуется план действий по членству для вступления в НАТО, а главная угроза, стоящая перед страной, это политика Кремля. Об этом заявил исполнительный вице-президент Атлантического совета США Дэймонд Уилсон. Уилсон прибыл в Грузию на несколько дней и встретился с первыми лицами страны, премьер-министром и президентом. В ходе встреч обсуждались новые инициативы, которые должны помочь Грузии в европейской и евроатлантической интеграции. Как заявил Уилсон в интервью общественному вещателю, делегация Атлантического совета прибыла в Тбилиси, чтобы помочь Грузии как в направлении ЕС, так и НАТО, сообщает портал «Грузия онлайн». Исторический рудник в Сагдрисе, регион Квема-Картли, полностью уничтожен, заявляет археолог Ирина Гамбашидзе. По ее словам, члены мониторинговой группы в ходе осмотра территории памятника культуры не обнаружили даже остатков древнего золотого рудника. Памятник взорвали, члены мониторинговой группы ничего не смогли обнаружить, его сравняли с землей, заявила Гамбашидзе журналистам. Сегодня, 17 мая, территорию рудника Сагдриси Кочегиане осмотрели эксперты, археологи и представители компании AMG Gold, владеющей лицензией на добычу золота. Ранее власти Грузии заявляли о том, что в Балнисе будет построен современный археологический музей, где будут защищены все находки, обнаруженные в Сагдрисе, передает портал «Грузия онлайн». В 2005 году в селе Казрети на склонах горы Сагдриси были обнаружены древние золотые рудники, датированные IV веком до нашей эры. Как сообщалось, вначале там были обнаружены тоннели, затем древние орудия труда для обработки руды. Это дало основание ученым заявить, что в этот период на территории региона добывали золото и существовал специфический способ обработки руды. По предварительным выводам, эти золотые рудники являются самыми древними в мире. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил власти Украины в отсутствии у них политической воли на проведение нужных этой стране реформ. «Я считаю, что изменения возможны только путем давления общества, так как наверху я не вижу политической воли», цитирует его РИА Новости. По словам Саакашвили, проведению реформ препятствует сама структура украинской власти в силу своей бюрократизации, препятствующей реализовать политическую волю, даже если она есть. Проблема в том, что чиновник думает, что будет работать вечно, несмотря на смену власти. Бюрократ не видит своей функции обслуживания граждан. Это тоже вопрос менталитета, как ты относишься к своему народу, так и выполняешь свою работу, сказал экс-президент Грузии.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Три дня назад в Ереване состоялась пресс-конференция, на которой были представлены результаты последних экспертиз по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри. Одна из ключевых экспертиз по делу показывает, что подтверждены биологические следы Валерия Пермякова на оружии и окурке, брошенном им. Последняя экспертиза показала, что члены семьи Аветисян пытались оказывать сопротивление убийце, которым, по версии следствия, является Пермяков. Эксперты, например, подтвердили, что все выстрелы были произведены горизонтально, то есть убийца стрелял не в спящих людей. В то же время адвокаты отмечают, что экспертиза не исключает того, что он мог быть не один в доме Аветисянов. Представители правопреемников потерпевших утверждают, что убийство было преднамеренным, однако пока избегают говорить о заказном убийстве, а родственников все больше терзают сомнения. Сестра Асмик Аветисян, Рита Петросян, уверена, что Пермяков не мог действовать один. Возможно, что преступление совершил Пермяков, однако определенно кто-то стоит за ним, это 100%. Невозможно, чтобы убийца после совершенного преступления оставил там свою одежду и скрылся. Зачем бежать, когда ты оставляешь свою одежду, а значит намерен сдаться, спрашивает Рита Петросян. Как продвигается следствие по делу о самом громком убийстве, потрясшем и Армению, и Россию, произошедшем 12 января 2015 года? Об этом мы беседуем с армянским политологом Степаном Григоряном. Степан, вы, безусловно, следите за следствием. Как вы оцениваете его эффективность?
Из тех последних данных, которые я вижу, я так понимаю, что как бы следствие все ведется в том направлении, что вот все это сделал Пермяков, и как бы вот все возложить ответственность на него. Конечно, вполне возможно, что действительно большая доля в этом чудовищном преступлении и на нем тоже есть, но совершенно очевидно, как бы весь процесс следственный и всех этой информации, которая постепенно дается, как бы готовит наше общество к тому, что, в общем, этот человек совершил все это убийство, и все. Я должен сказать, что, мне кажется, наши следственные органы и российские должны обязательно еще раз проверить на вообще все это преступление именно на возможность того, что он был не один. Потому что если мы к этой истине не придем на все 100%, не будем уверены, что он не был один, то это большая опасность именно для будущего наших, не то что отношений, вообще наших обществ, для безопасности обществ. Вы представьте себе, что первая информация, это традиционно, это вот в любой стране проведите опрос, в России, в Армении, в любой другой стране, первая информация, она, конечно, бывает самой достоверной. Я хорошо помню, как родственники вот этой женщине, о которой вы сейчас упомянули, которая защищала якобы своих детей, как и родственники, причем ее родная сестра живут в этом же дворе, как они говорили, что они лежали в постели. Я это хорошо помню, и это восстановить по прессе очень легко, да, найти поиск, да, и во всем этом найти их вот слова вот сразу по горячим следам. Поэтому по горячим следам то, что тогда говорили, и то, что сейчас совершенно не совпадает. Второе, что очень важное, помните, важнейший вопрос был – был ли глушитель на его автомобиле, не был. До этого по горячим следам экспертиза дала, что не было глушителя. А если не было глушителя, как могли люди не слышать, которые были во дворе, если он только один действовал? И так далее. То есть опять остается несколько очень ключевых вопросов. Значит, как мог физически настолько неразвитый человек, но это достаточно просто его кондицию увидеть, не надо даже экспертизу проводить, протащить автомат там несколько километров, когда его у границы там армия турецкая поймали. Как мог человек с такими слабыми кондициями в очень краткие сроки временные убить сразу 7 человек? Я не могу ставить под сомнение следственные действия, потому что эти люди работают, уверен, что там профессионалы, но... А сейчас мы слышим, что якобы там еще оказывали сопротивление. Причем я хорошо это помню, это выступали родственники, и более того, следственные действия, которые проводились, вот первые, по крайней мере, по горячим следам информация была, что все они в постелях лежали. Вопросы, связанные с тем, что он мог быть не один, они должны быть в центре внимания и армянских, и российских следственных органов.
Кроме физической кондиции Пермякова и истории с глушителем, есть еще что-то, что указывает на то, что он был не один?
говорилось о расположении комнат. Но я хорошо помню, как говорилось о том, что они в трех комнатах семья размещалась, спали, да, а это означает, что на все это уйти должно было большое, достаточное время, да, успеть. Вы представляете, он в первую комнату заходит, здесь большой поднимается шум, автоматная очередь, между двумя комнатами какая-то тонкая перегородка.
Но люди были в шоке, если вы помните, сколько Брейвик убил. Один. И ставилось под сомнение то, что он был один.
Согласен. Конечно, можно и так объяснить. Но с моей точки зрения, наша логика наших следственных органов российских должна идти не по этому, не по оправдательному принципу, а наоборот, попытаться эту версию тоже посмотреть. Эта версия, она имеет право на существование, и ее надо действительно искренне поисследовать. Но мне кажется, наши интересы, и российские, и армянские, именно максимально убедиться, что не было других. Общеполитический контекст, то есть, скажем так, я хорошо помню, что тоже обсуждалось очень важно, а при чем тут эти маленькие дети? То есть даже если он совершил преступление, один, пошел на это и так далее, не знаю, какие-то соображения. А при чем тут эти маленькие дети, то есть младенцы, понимаете? Не просто там 12-летний ребенок, это младенцы, там 6-месячные, вторая девочка там была 2 или 3 лет, да? То есть такое обычно не совершается ради грабежа или чего-то. То есть, безусловно, здесь содержится элемент попытки дестабилизировать Армению, либо ухудшить армяно-российские отношения. Конечно, никогда так просто не получится, потому что наши отношения политически нормальные, но посмотрите с политической точки зрения. Вот это, я помню, тоже обсуждалось.
Еще говорится о возможности обращения в Европейский суд по правам человека для полноценного объективного следствия, как заявила адвокат Лусина Сакян. Нужно объединить дела, возбужденные армянской и российской сторонами, в одно производство дела, и если они объединены не будут, то она намерена обратиться в Страсбург.
Это может быть связано с тем, что возможно, что потерпевшая сторона не всеми процедурами удовлетворена. Здесь больше, я думаю, элемент не того, что недовольство есть следственные действия, например, российской стороны, а я думаю, вот именно то, о чем я говорю, что, по всей видимости, они намерены, то есть потерпевшая сторона намерена обратиться именно того, что они считают, что не всесторонне проведен анализ. Я не думаю, что это направлено против каких-то следственных органов, армянских или российских. Нет. По всей видимости, они хотят более всестороннего исследования этой ситуации.
Вы слушали беседу с армянским политологом Степаном Григоряном о том, как ведется расследование убийства семьи Аветисян в Гюмри в январе нынешнего года. Я напомню, что глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян будет вызван в парламент республики для отчета о ходе расследования, скорее всего, до середины июня. Гостем недели в нашей рубрике «Гость недели» была удивительно мужественная Анна Гагуадзе. Ее страница в социальной сети Facebook пестрит комментариями, гневными обращениями в адрес столичной мэрии. Сотрудники городской администрации уже знают ее в лицо. Периодически она грозится встать на ноги, и предупреждения действуют, ведь Анна Гагуадзе – девушка с ограниченными возможностями. Впрочем, это не ограничивает ее деятельность. Она вела программу на телевидении, занимается фотографией, а также трудится в отделе кадров. И вот уже 10-й год подряд она готовит детский фестиваль «Солнце», который проходит в День защиты детей 1 июня. Анна завсегдатай маленького уютного кафе в центре Тбилиси. В этом одном из немногих приспособленных для людей с ограниченными возможностями заведений в столице с ней встретилась Анастасия Славинская.
Что это за фестиваль? Как долго ты занимаешься его организацией? И почему он проходит именно в парке Зиуре?
Мы назвали его фестиваль для детей, но люди, которые приходят на этот фестиваль, могут, даже взрослые, кто хотят, например, вернуться с детства хоть на один день или на несколько часов, мы даем им эту возможность. Это фестиваль для всех. Программа, конечно, у нас такая, ну, детская, но взрослые тоже могут хорошо повеселиться. На этом фестивале разные концерты, спектакли. У нас в этом фестивале участвуют дети с ограниченными возможностями. И почему Мзиури? Потому что Нунадар Думбадзе – это мой любимый писатель. И, как вы знаете, он всегда хотел, чтобы Мзиури был детским городом. К сожалению, сейчас Мзиури не такой, как планировался. И он функционирует только как парк. И этот день, когда мы все собираемся, кто любим Думбадзе, солнце, и проводим вот этот солнечный день в Зиуре. Потому что самое главное – показать людям, что в один день можно, чтобы мечта Думбадзе сбылась. И это был бы настоящим детским городом.
А каким должен был быть этот парк по задумке Думбадзе?
Значит, самое плохое, что территории Мзиури уже не те, какие были раньше. Вокруг обстроили корпуса, и он, как я уже сказала, как обыкновенный парк. Это должно было быть место, где должны были быть всегда разные мероприятия для детей. Это должен был быть маленький город со своим мэром, со своими почетными гражданами, и там вот все время что-то должно было происходить. Но, к сожалению, это все осталось как-то планом. И Зиури сейчас, к сожалению, такой, как должен был быть.
Тебе часто приходится бороться с администрацией нашего города. Последняя битва шла за то, чтобы из парка убрали парковку. Как дело обстоит сейчас?
Это проблема не только в Зиури. У нас в Тбилиси те люди, которые работают в мэрии, я не знаю, почему они получают деньги. Они все время говорят, что куда они должны там посадить деревья, устроить парки, но я пока что ничего такого не вижу. Да, конечно, там в Зиури есть, например, свет, там есть, стоит охрана, и там, например, нет мусора, но озеленение парка вот, в ужасном состоянии. Ужасно. И парковка тоже. Мы написали письмо и собрали подписи людей уже зимой. Машины стояли на детской площадке, где должны дети играть, там стояли машины. Нам сказали, что уже вот до 1 июня они поставят специальные шлагбаумы, чтобы запретить парковку. Но, в общем-то, там проблем очень много. И если люди не будут спрашивать с правительства, то проблемы останутся проблемами, и это будет все разговор. Так что я думаю, что здесь нужно не только, например, чтобы я что-нибудь сказала, а все люди собрались, потому что у нас не остался вообще Тбилиси парк. Есть только стулья, то есть скамейки и асфальт. Больше ничего нет. Вот это мы называем парком. И то, что осталось с этого МЗИУ и Ваке парк, это надо беречь.
Говоря о проблемах людей с ограниченными возможностями, безусловно, встает в первую очередь вопрос неадаптированной среды, отсутствия рабочих мест. Но как ты считаешь, возможно, пример с тебя должны брать больше людей с похожими проблемами? Может быть, нужно громче отстаивать свои права в нашей стране?
Знаешь, вот эти страны, где вот сейчас нет таких проблем, как у нас, да, вот в этих странах тоже эти люди с ограниченными возможностями сами стояли за свои права. То есть они говорили громко, и они получили то, что у них сейчас есть. Я понимаю, что это трудно в Грузии, потому что у нас элементарно, вот чтобы вышел на улицу человек, это практически невозможно. И то есть, чтобы твой голос услышали, это уже тоже проблема, да? Но сейчас уже совсем другая ситуация. Например, есть интернет, и можно получить даже образование с помощью интернета. Раньше этого же не было. То есть мой совет этим людям, что если ты что-то хочешь, ты должен сам улаживать свои проблемы. И вместо тебя это никто не уладит никогда.
А что касается, вот опять-таки возвращаясь к предыдущей теме, трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Я думаю, что пару лет назад это было практически что-то запредельное и нереальное. Сейчас ситуация немного улучшилась, можно так сказать? Или...
Да, конечно. Я не люблю таких людей, которые не замечают и не видят лучшие стороны. Вот, например, 4 года тому назад ситуация была совсем по-другому. Сейчас она совсем по-другому. Но как-то мы двигаемся очень медленно к этим улучшениям. И надо работать больше. Но, конечно, ситуация улучшилась. Журналисты стали разговаривать больше об этой теме. И они начали искать людей с такими проблемами и вот показывать их обществу, да, разговаривать о них. И вот это все заставляет даже правительство как-то расшевелиться.
Ты уже много-много лет занимаешься различными видами деятельности, начиная от фотографии, заканчивая вот службой в отделе кадров. Как тебе удается совмещать все это?
Если даже был, например, вот мне сказали бы только заниматься фотографией и больше ничем, я бы сказала, что нет, я не могу вот все время одно и то же делать, даже если это фотография. А снимать я тоже, знаешь, не могу сказать, что снимаю только портреты или только гламур. И вот я не работаю только в одном жанре. Планы есть уехать в Париж на неделю. И надеюсь, что приеду оттуда с выставкой. То есть у меня есть такая идея, что хочу снять современный Париж, как он сейчас выглядит.
Я знаю, что ты очень давно и упорно пытаешься взять штурмом посольство Америки. Для того, чтобы они дали тебе визу, и ты смогла поехать туда посмотреть эту страну. Пока ее не дают, к сожалению. Но в целом, ты бы смогла жить в другой стране? Ты бы хотела жить в другой стране?
Вот. Знаешь, что я, честно, не смогла бы уехать никуда, потому что если я уеду, там Мзиури останется без солнечного фестиваля. Ну, я бы поехала, например, на месяц, на две недели, но так, чтобы остаться, нет. Я не знаю, почему там посольство Америки не дает мне визу. Наверное, они думают, что я оставлю Мзиури, но... Я скажу, что я не собираюсь оставлять солнечный фестиваль.
Рассказывала наш гость недели Анна Гагуадзе. С ней беседовала Анастасия Славинская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На фоне замедления экономического роста Грузии с 5% до 2% эксперты поднимают вопрос о необходимости корректировки бюджета. Тот факт, что правительство уже четвертый месяц подряд отказывается от секвестра, может отпугнуть потенциальных инвесторов, полагают экономисты. Подробнее Ираклий Арагвелидзе.
Разговоры о необходимости корректировки бюджета начались в феврале нынешнего года, когда по итогам января рост ВВП составил 0,5%. После обнародования этих данных министр финансов Нодар Хадури заявил о снижении прогноза годового роста экономики с 5 до 2%, что, по его словам, должно было повлечь за собой корректировку параметров бюджета. Однако секвестр так и не был проведен. В марте по инициативе премьера Ираклия Гарибашвили стартовала правительственная кампания по затягиванию поясов. Ежедневно руководители министерств рапортовали о значительном снижении расходов. После того, как совокупная экономия расходов чиновников достигла 7 миллионов лари, о затягивании поясов позабыли. Прошло 4 месяца, в течение которых глава Минфина попеременно советует то дождаться приезда очередной миссии международных наблюдателей, то подождать конца месяца. Сегодня Хадури вновь заговорил о возможном урезании госбюджета.
В настоящее время бюджетные параметры запланированы на 5% экономический рост. 19 мая нас посетит очередная миссия МВФ. Они привезут свои расчеты, мы предоставим свои. Когда соглашение с миссией МВФ будет достигнуто, мы доложим об этом общественности. Должен сказать, что пока доходная часть бюджета выполняется с опережением плана. Впереди у нас много работы.
Экономисты, однако, придерживаются противоположного мнения, говорит Демур Георхелидзе.
Складывается парадоксальная ситуация. Доходная часть бюджета рассчитана на 5% рост, тогда как правительство и международные институты уже спрогнозировали рост в 2%. Фактически правительство отказалось от политики затягивания поясов, уповая на чудо. Однако, хочется правительству или нет, оно обязано скорректировать бюджет. Лари падает, темпы экономического роста снизились. Трудно сказать, чего они еще дожидаются.
Говорит эксперт. Экономический эксперт Рамаз Герлиани считает, что неторопливость правительства обусловлена психологическим страхом перед словом «секвестр», которого не слышали со времен Шеварднадзе. В памяти грузинского общества еще свежи те времена, когда этот термин ассоциировался с кризисом.
Теперь в правительстве ждут стабилизации ситуации, однако, честно говоря, эти ожидания слишком затянулись. У властей был детальный план и предостаточно времени, однако интенсивность процесса оставляет желать лучшего. Международные эксперты и правительство признали замедление роста экономики до 2%. К чему тянуть время? Бюджет должен отражать сложившуюся реальность, а не отвечать партийным интересам.
Считает Рамаз Герлиани. В целом, по словам экспертов, нежелание правительства пересматривать бюджетные параметры таит в себе еще одну опасность. Инвесторы не любят вкладывать средства в страны, правительство которых демонстрирует такой уровень некомпетентности, предупреждают эксперты. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Цхинвале завершился второй международный детско-юношеский фестиваль имени Феликса Алборова, самого любимого и знаменитого осетинского композитора. В фестивале традиционно приняли участие воспитанники юго-осетинских музыкальных школ. О музыкальном событии и об именитом композиторе расскажет наш цхинвальский корреспондент Жанна Тарханова.
Молодые таланты в Южной Осетии уже не первый год выявляют на фестивале имени Феликса Алборова. Мероприятие организовано Министерством культуры республики. Членов жюри, как правило, приглашают из Северной Осетии. В этом году, как и в прошлом, лучших выявляли преподаватели музыкального училища имени Валерия Гергиева, Нелли Хистанова и Наталья Коломоец, рассказывает главный специалист Министерства культуры Южной Осетии по учебным заведениям Наталья Жуйкова.
Это был третий международный фестиваль имени Феликса Алборова. Принимают участие городские музыкальные школы и районные. Это значит первая музыкальная, вторая музыкальная школа, Подварнон, лицей искусств, Ленингорский район и Чапский район. Как отметила жюри, уровень намного выше стал, особенно у пианистов. И они определили даже человек 5, которые могут выезжать свободно в другие фестивали за пределами республики.
Не случайно фестиваль носит имя прославленного Феликса Алборова. Он, пожалуй, самый любимый осетинский композитор. Произведения Алборова давно ушли в массы, стали поистине народными. Впрочем, он не только сочинял музыку, но был истинным знатоком фольклора, собирал его всю жизнь. Музыка Феликса Алборова покорила осетин по обе стороны Рогского перевала. Его талант был востребован как в Цхинвале, так и во Владикавказе, говорит кинодокументалист и журналист Мадина Тезиева.
Феликс Алборов уникален тем, что он человек, который одинаково хорошо знал Осетию по обе стороны Кавказского хребта. Он прекрасно знал как музыкальную культуру южной части Осетии, так и музыкальную культуру северной части Осетии. И фактически он в молодости пешком обошел все села Южной Осетии, еще застал таких носителей информации, которых сейчас уже, конечно, просто найти невозможно. Помимо того, что он очень много знал, он еще очень это глубоко чувствовал на генетическом таком уровне.
Любовь и всеобщее признание Алборову принесли. Несла музыка к кинофильмам «Ах, любовь», «Во всем виновата Залина», знаменитая обработка героической песни о Махамате Бесаеве, опера «Фатима». Кроме того, он автор государственного гимна Республики Южная Осетия, говорит Мадина Тезиева.
Я хорошо помню, как шла работа над музыкой к фильму «Горад Бау» режиссера Рафаэля Гаспарянца. Там главная музыкальная тема фильма, песня, которую исполняет Феликс Сарикати, исполняет эту песню. Удивительно то, что Феликс Алборов, прекрасно зная музыкальный осетинский фольклор, он был композитор такого европейского уровня, который не слепо копировал фольклор, а вплетал его умело в современные формы музыкальные.
Феликсу Алборову удалось воспитать плеяду блестящих осетинских музыкантов, говорит Мадина Тезиева.
Педагогика забирала у него очень много сил и времени. И вот когда мы с ним говорили, это в интервью не вошло, но он мне сказал, что если бы я начал жить сначала, я бы бы, наверное, постарался меньше времени тратить на педагогическую деятельность, потому что тогда бы я больше написал. Но, конечно, это счастье, что он преподавал так много, был директором в фестивале училища. И целая плеяда людей вышла. Большое искусство благодаря ему. Насколько я помню, Жанна Плиева.
Глава парламентского комитета по культуре и СМИ Юрий Габараев говорит, что проведение фестиваля уже стало доброй традицией. Он считает, что подобные мероприятия необходимы, чтобы воспитать вкус подрастающего поколения и открыть молодые таланты.
Дело в том, что они, потому что подрастающее поколение, молодые музыканты, где они могут себя развивать, чтобы мы узнали, где у нас есть талант.
Завершился детско-юношеский фестиваль имени Феликса Алборова гала-концертом. Состоялась церемония награждения победителей в Цхинвальском музыкальном училище, носящим имя выдающегося осетинского композитора. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.